Глава 7. Закончились приветственные речи и торжественный завтрак, данный по случаю приезда в Верону Гая Юлия Цезаря. Гости покинули триклиний и, весело переговариваясь, вышли в атрий, где почтенные муниципалы представили императору своих жен и родственников. Тучный Аквилий, преисполненный горделивой важности, старался занять его рассказом о строительстве базилики перед храмом Юноны, производимом на средства городского совета. Цезарь тотчас сказал, что добавляет к этим средствам 100 тысяч сестерцев от себя. Муниципалы радостно завопили и захлопали. Цезарь скромно покачал головой, как бы отклоняя проявление благодарности. Он был крайне любезен, блистал остроумием и изящными манерами. Лабиен, Гирций, Мамурра и другие приближенные ему подражали. Проницательными глазами полководца и политика Цезарь приметил в нарядной толпе, посылающие ему словословие, двух людей. Они сразу привлекли его внимание. Один из них, с сухим узким лицом, кудрявой бородкой и спокойным взором мудреца, несомненно, был греческий врач Сосфен, слывущий чудодеем и потомком гениального Гиппократа. Сосфена направил к Цезарю литератор Ассиний Палеон, предварительно известивший императора кратким письмом. Цезарь не мог не оценить деликатной заботливости Палеона. Из всего алчного и льстивого окружения императора никому и в голову не приходило, что он нуждается в помощи опытного врача. А между тем его ужасная болезнь нередко напоминала о себе. При длительном утомлении припадки учащались, и он скрывал тайное отчаяние огромным усилием воли. Цезарь кивком подозвал секретаря и вполголоса приказал ему пригласить грека в свою резиденцию для доверительной беседы наедине. Потом Цезарь обратил внимание на стройного, загорелого человека среднего роста в щегольской светло-серой тоге. Он с серьезным видом стоял у стены, позади громко восклицавших мужчин, млеющих девушек и распаленных любопытством матрон. Цезарь повернулся к сопровождающим его пожилым муниципалам и спросил одного из них. — Я не ошибаюсь, дорогой Катул? Этот приятный юноша твой сын? — Да, благороднейший друг, это Гай. Ты ведь знаешь его стихи? Некоторые ему действительно удались, хотя не смею навязывать тебе свое мнение, о потомок Ромула. — Кто же не знает прекрасных элегий Катула? — воскликнул Лабиен. — Надо быть тупицей, чтобы ими не восхищаться. — Попроси его подойти к нам, — сказал Цезарь. — Хорошо бы взять Сосфена с собой в Галлию, — думал он, улыбаясь приближавшемуся Катулу. — Если вместо бездарных лекарей и заклинателей около меня будет находиться такой выдающийся знаток медицины, я почувствую себя гораздо спокойнее. У меня уже сейчас появилась душевная бодрость и надежда на исцеление. А чтобы быть уверенным в преданности грека, надо искусно расположить его к себе. Кстати, и этого норовистого злоязычного поэта тоже. Пока Катул, склонив голову, проговаривал изысканные приветствия, Цезарь благожелательно смотрел на него своими черными, продолговатого разреза, красивыми и печальными глазами. На его худом лице было мягкое, женственно-кроткое выражение. Только четко обрисованный, будто припухший рот напоминал о его сильнейших страстях, о необузданной чувственности и стремлении безгранично властвовать. В облике Цезаря соединились хрупкость и болезненная слабость с побеждающей их суровой сдержанностью воина. Цезарь сказал Катулу: «Рад познакомиться с любимцем муз, с прославленным певцом Лесбий. Если бы не война, я бы давно искал этой встречи». Катул поблагодарил с тщательной вежливостью. Произнеся несколько любезных фраз, Цезарь выжидающе замолчал. Он, повелитель железных легионов, в самые опасные минуты сражения, никогда не терявший самообладание, почувствовал вдруг странную неловкость, стоя напротив молодого веронца. Он предполагал встретить здесь со стороны каждого, кому бы он благожелательно обращался, глубокое и восхищенное внимание. Но в светлых глазах Катула Цезарь видел лишь недоверие и отчужденность. Царившее в атрии приятное оживление стало несколько остывать. Многие успели заметить замешательство и разочарование Цезаря. Стоявший рядом с ним Лабиен с недоумением пожал плечами, а у старика Катулы беспокойно округлились глаза. Неожиданное молчание находчиво прервал Мамурра, чем-то неуловимо похожий на своего покровителя. Он был моложе и красивее императора, хотя и не обладал таким разнообразием приемов в общении с людьми. Его поведение отличалось модной среди светской молодежи веселой бесцеремонностью. Нарочито небрежно Мамур рассказал Катуллу. «Вот что, мой дорогой, мы тут почитывали твои стихи, и, должен сказать тебе без всякого лицемерия, не всегда их одобряли. Бесспорно, поэт, ты прекрасный, но к чему эти постоянные жалобы на измену жестокой возлюбленной? Они утомляют. Разве нельзя писать о любви с уверенностью настоящего мужчины? Все слышали про твои успехи в искусстве Венеры, а не только в поэзии. Так что же в стихах ты хнычешь, как наказанный бессилием?» Катул побледнел от унижения. Наглый цезарский прихвостень, используя сплетни, распространяемые невеждами, смел выговаривать ему по поводу содержания его стихов. «Я бы не стал плакать перед всякой там лесбией», — продолжал Мамура. «Пусть она и очень хороша собой. Клянусь богиней удачи, я бы не стал писать так уныло. Ведь наш Мамура тоже жаждет милости Аполлона», — не без сарказма заметил Цезарь. «Только в его стишках все время путается размер», — добавил Лабиен со смехом и хлопнул товарища по плечу. Но Мамура нисколько не обиделся. «Если я осилю когда-нибудь премудрость гекзаметров, пентаметров, дактилей и ямбов, — сказал он, — тебе, Катул, придется потесниться на Парнасе». Все взгляды обратились к Катулу. Он понял, что Мамура вызывает его на поединок острословия, в котором ему предлагается сыграть роль шута. Сдержав бешенство, Катул серьезно сказал: «Я могу ответить тебе одной старой греческой притчей». Гости любопытствуя толпились вокруг. Цезарь поощрительно улыбнулся. Отец Катула таял от счастья. Катул собирался сразить Мамура безжалостно, с уничтожающей язвительностью, но, посмотрев на отца, вздохнул и рассказал мирным тоном. Когда Филипп Македонский подошел к Спарте, ее жители закрыли перед ним ворота. Филипп Македонский — отец Александра Македонского, начавший завоевание Греции. Филипп послал спартанцам предложение сдать город добровольно. «Я покорил всю Грецию. У меня самое многочисленное, закаленное и смелое войско на свете», — писал он. «Сдавайтесь заранее, потому что, если я сломаю ворота и пробью стены, если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу все население». Филипп ждал ответа. Когда его принесли, завоеватель увидел только одно слово — «если». «Очень тонко сопоставлено с тем «если», который привел в свое оправдание Мамурра», — сказал Лабиен, заметив одобрение в улыбке Цезаря. Выходит, Катул сравнивает Мамуру с Филиппом Македонским, который так и не смог одолеть спартанцев, подхватил Гирций, очень довольный тем, что Мамурра оказался проигравшим. «Но Спарту взял сын Филиппа, Александр», — не смущаясь заявил Мамурра. «Значит, моему сыну суждено стать более знаменитым поэтом, чем сам Катул. Скорее всего, унаследовав отцовский характер, он будет мотом и любителем красивых женщин», — понизив голос, ласково сказал Цезарь. «Ну, в отношении красивых женщин поэты тоже не очень-то теряются». Мамура недвусмысленно кивнул на Катула. «Друзья, ступайте к милым веронкам, пока они не стали проклинать вас за непренебрежение их достоинствами», — обратился к своим легатам Цезарь. «А мне надо побеседовать с Гаем Валерием». Все почтительно расступились. Катул нерешительно последовал за Цезарем. Они прошли несколько шагов и остановились. От остального общества их отделял алтарь с дымящимися курительницами и статуями богов. «Извини, что я отвлекаю тебя от веселья и прелестных матрон. Хотя мы не встречались с тобой прежде, но круг знакомых у нас один. Ты ведь хорошо знаешь Палеона, например, или Клодию Пульхр?» Катул быстро взглянул на Цезаря. Он вспомнил сплетни о связи Цезаря с Клодией, будто бы известной многим. Ревность мучительно рванула сердце. Ему большого труда стоило сдержать безрассудный гнев. Цезарь продолжал разговаривать с ним самым доброжелательным тоном. Ничего похожего на оскорбительный намек нельзя было заметить в выражении его худого, спокойного лица. «Я хотел узнать твое мнение по поводу следующего. Стоит ли мне написать книгу о походах в Испанию и Галлию? Разумеется, к стихам это отношение не имеет. Стихи я сочинял в юности, и, надо сказать, весьма посредственные. Сейчас я мог бы только правдиво изложить сведения об иберийских и гальских народах, накопившиеся в моей памяти за 4 года, и также достоверно рассказать про все сражения и осады крепостей, которыми мне пришлось руководить. Мои друзья не дают мне покоя, умоляя взять в руки стиль. Что бы тебе пришло на ум по поводу такого намерения военного тем не менее с ранней юности влюбленного в литературу. Каким, ты считаешь, должен быть сам язык подобного произведения? Может быть, взять за образец Аристотеля или Геродота? И Катул все-таки сказал дерзость. За образец можно взять хотя бы воспоминания Луция Суллы. Вскинув голову, он ждал, как прославленный римский полководец воспримет вызов ничтожного муниципала. Однако для Цезаря не так-то просто было изобразить недовольство колкостью поэта. Он находится в своей провинции и должен сохранить позу покровителя и миротворца. Цезарь слегка поморщился, но ответил, не теряя мягкости в голосе. «Зачем ты назвал имя этого жестокого тирана? Разве я могу заставить себя обратиться для примера к запискам человека, который был некогда моим злейшим врагом?» Сулла совершил героические походы, доставил республике сокровища царей и приобрел для нее обширные владения, — возразил Катул. Он говорил как бы отвлеченно, но Цезарь прекрасно понял значение этой фразы. А римлянин, получивший от государства всю полноту власти, никогда не должен забывать о справедливости и человеколюбии, об уважении к законам и о благе сограждан, — терпеливо и также отвлеченно произнес Цезарь. Всякое единовластие переходит в деспотизм, а деспотизм, даже самый справедливый, все равно только всеобщая тюрьма. В этой тюрьме люди теряют благородство устремлений и находятся в плену низких страстей. Прежде всего их одолевает вожделение богатства и удовольствий, которые обольщают все большее число душ и делают свободнорожденных ничтожными рабами. Что же касается твоего намерения описать победы в Галлии и в Испании, то твои сподвижники, вернее меня, посоветуют тебе, каким образом следует составить такое сложное описание о наилучший император. Наступила минута, когда Цезарь снял маску и заговорил откровенно. «Катул, ты не стремишься быть моим другом?» Веронец молчал, в этом молчании был его ответ. Цезарь посмотрел на него с любопытством. «У меня есть сведения, что ты и твои друзья-сообщники хотели противодействовать мне во время и после моего консульства», — продолжал Цезарь, «и считали, что не следует останавливаться перед любым насилием, вплоть до убийства. Так ли это?» В сознании Катулла вихрем промелькнули Валерий Катон, Корнифиций, Кальф и удрученный горем старый отец. «Нет, Цезарь!» — воскликнул он. «Это ложь!» «Я так и думал», — спокойно сказал Цезарь. «Хотя о заговоре мне написал один из вас, не могу сейчас вспомнить его имени, но я не придал никакого значения доносу. Счел попытку молодых поэтов организовать заговор против правительства, имею в виду себя, Помпея и еще некоторых лиц высокого общественного положения, да, я счел такую попытку заблуждением, а не преступным умыслом, требующим расследования. Тоже относится и к твоим остроумным, но, поверь мне, несправедливым эпиграммам. Можешь по приезде в Рим рассказать о моих сожалениях всем знакомым». Цезарь говорил с отеческой лаской в голосе. Катул вспомнил одну из порочащих его характеристик, распространяемых оптиматами. Жадный до денег, он еще более жаден до славы. «Во имя твоего прекрасного дарования и моей дружбы с твоим отцом, я хочу проявить снисходительность к тебе и твоим приятелям. Надеюсь, ваши взгляды изменятся в более зрелом возрасте. Впрочем, один молодой муниципал по имени Салюстий Крисп, Гай Салюстий Крисп, а в будущем знаменитый писатель и историк, пишет мне письма, в которых клянется в бескорыстной преданности, находя, что моя деятельность ведет к восстановлению идеалов истинной демократии. Если бы ты знал, насколько мне радостно читать эти письма, потому что все предпринимаемое мной делается только ради возвышения государства и блага народа. О, я желал бы в этом не сомневаться! С натянутой патетикой воскликнул Катул. Для себя я не ищу ничего, кроме самого скромного признания моих заслуг согражданами, продолжал император. Если ты убежден теперь в моей правоте, то будем считать, что всякие недоразумения между нами улажены, и не осталось никаких недомолвок. Они вышли на всеобщее обозрение и пожали друг другу руки. Катул почтительнейшим образом, Цезарь с добродушной улыбкой. Катул попятился к выходу, а Цезарь направился в круг поклонников и матрон. Выйдя из дома Аквилия, Катул застонал сквозь зубы. Самым тяжелым и унизительным впечатлением был не произошедший только что опасный разговор с императором, не наглая шутка Мамурры, ни подобострастие веронской знати, и даже не благоговение перед Цезарем умного отца. Самым омерзительным было то, что он успел заметить, выходя из шумного атрия. Подрагивая мускулистой ляжкой, напомаженный ретивый жеребец Мамурра любезничал с молоденькой женщиной, отвечавшей на его ухаживание кокетливыми ужимками и встречавшей его раздевающий взгляд таким же бесстыдным взглядом. Это была Валерия Минор, дочь и жена добропорядочных веронцев. Это была родная сестра Катула. Когда Цезарь подошел к своим соратникам, легат Публий, сын Марка Краса, спросил: «Каково твое мнение о Катулле? Надеюсь, ты нашел в нем своего пылкого почитателя?» Публий Крас спрашивал не без иронии. «В его стихах гораздо больше прелести, чем в его разговоре», — сказал Цезарь. «Как ни печально, но таковы многие поэты. Видимо, они всецело поглощены своими поэтическими замыслами, и потому часто ненаходчивы и скучны. Катул тоже довольно угрюм. Во всяком случае, его почтенный отец неизмеримо приятнее и интереснее в общении». Тем же вечером Мамурра встречался у одного веронского всадника с вострушкой Валерии. Ее муж и отец знали об этом, но не решились им помешать. Старик Катул счел излишне смелое поведение дочери пустяком и старался убедить в этом зятя. «Ведь теперь все молодые вертихвостки стали вести себя подобным образом», — говорил он, пожимая плечами. Впрочем, нельзя все-таки думать, что его не раздосадовало бесстыдство Валерии. Он волновался, не зная, как поступит бешеный Гай, узнав об оскорблении фамильной чести. Но, слава богам всемогущим, и он проявил выдержку. Жена рассказала, как, придя домой, Гай, злой и бледный, тотчас сбросил нарядную тогу и умчался на Сермион. «Ну, ничего», — бормотал старик, — «поразмыслит в тишине и оценит события сегодняшнего дня. А насчет потаскухи Валерии уж постараемся как-нибудь замять. Пусть растяпа муженек запрет ее покрепче». Старик был очень доволен милостивым отношением Цезаря к Гаю. Но жена недоверчиво качала головой. Она не верила в преображение празднолюбивого и развратного сына. Впрочем, на ее суеверие и предчувствие не следовало обращать внимания. Несколько дней Гай Катул нестерпимо страдал, упрекая себя в трусости и рабском смирении. Чем он может ответить на бесчестие? Убить Мамурру, любимца всесильного императора? Но поединок между ними ни за что не допустит. Да и, скорее всего, Мамурра убьет его. Обратиться с жалобой к самому Цезарю? Он такой же распутник, как и все его прихвостни. Интрижка Мамуры для них только повод поупражняться в своем солдатском остроумии. Нет, все-таки у него есть средства отомстить врагам, каким бы недосягаемо высоким не было их положение в республике. Берегитесь, славные завоеватели. Вы еще вспомните Катула, когда почувствуете разящие удары его беспощадных стрел инвектив. Инвектива, разоблачающие пороки литературные произведения. От бессильной ярости и тоски его исцеляли горы. Он уходил с рассветом, карабкался по обрывистым склонам, бродил среди темных сосен и желтеющих дубов и возвращался, когда солнце опускалось за лесистые вершины. Он ел в одиночестве, безразлично глядел мимо грустной Гебы, потом закрывался в своей комнате и раскладывал перед собой письма. Странно, но Кальф и Непот молчали, а он сам из-за своей глупой щепетильности не решался написать им первый, боясь показаться навязчивым, старающимся привлечь к себе внимание стихоплетом. Зато роскошные послания Гортензии Гортала по-прежнему касались поэзии и неизменно восхваляемых, надоевших павлинов. Гортензий благодарил Катула за посвященную ему Беренику и предрекал ей большой успех. «Каллимах переведен восхитительно», — рассуждал Гортензий в письме. «Это не просто удачное переложение на латинский Александрийских 11-стопников. Это совершенно новая, чудесно звучащая песня». А вот перед Катулом письмо Аллии. По содержанию оно делится на две части. Первая — ответ на его просьбу рассказать о склоке между Клодией и Руфом. Вторая — удивительное для весельчака повествование о его несчастной любви. Подробности скандального процесса заключали в себе следующее. Крайне наглое поведение на суде Руфа, обвиненного в нарушении клятв, воровстве, подлоге и попытке отравить знатную Матронну, и великолепная речь, произнесенная в его защиту Марком Тулием Цицероном. Речь Цицерона, как всегда пышная и тенденциозная, изображала Руфа наивным мальчиком, опутанным колдовскими сетями Медеи Палатинских садов, известной всему Риму чудовищем разврата. Так великий оратор называл женщину, в которую был когда-то влюблен. Под шум судебного разбирательства Руф еще раз сменил политическую маску и, покинув цезарианцев, снова перебежал в лагерь оптиматов. «Сам Валерий Катон принял его в дружеские объятия», — продолжал Алий. «Корнифиций готов простить его ошибку. Я тоже, только Кальв глядит недоверчиво. Надо сказать, Кальв сейчас слишком расстроен. Бедная Квинтилия вряд ли доживет до зимы. Может быть, и ты, Катул, готов примириться с Руфом?» Ирония Алия исчезла, когда он перешел ко второй части письма, к своим бедам. Дело было в том, что роскошный циник и кутила Алий влюбился в юную девушку, дочь сенатора Аврункулея. По происхождению и богатству Луций Манли Торквот вполне подходил в зятья надменному патрицию, но брак не слаживался. Алий не распространялся о причинах, мешавших его счастью, но Катул догадывался. Суровый Аврункулей не хотел отдавать свою 17-летнюю Винию потертому хлыщу, прославившемуся оргиями и распутством. Сенатор придерживался нравов праведной старины и находился в близких отношениях с вождем оптиматов Марком Порцием Катоном. Алий намекнул еще кое о чем. Его отец и сенатор Аврункулей не вполне договорились о финансовой стороне брачного соглашения. Алий жаловался на жестокую судьбу, истомившую его бессонницей и безнадежной тоской. Печальные сетования всегда веселого, легкомысленного толстяка вызывали улыбку. Алий упрекал Катула за безразличие к бедам друга и покровителя. Разве Катул забыл о его гостеприимстве? И вообще, долго ли он намерен сидеть в цезарской провинции? Может быть, он присоединился к словословиям новоявленному Ромулу? Цезарь считал себя прямым потомком Ромула. Алий негодовал. Знатный патриций Луций Манли Торквот требовал утешения от поэта муниципала. Прочитав такое письмо год назад, Катул подумал бы, что Алий шутит, что он пародирует нытье млеющего от похоти изнеженного слюнтяя. Но Алий не шутил, и Катул ответил серьезным, старательно отшлифованным стихотворным посланием. Он оправдывался перед Алием за невнимание к его печалям, снова вспоминал о смерти брата и о своем первом свидании с Клодией, происшедшем в доме Алия. Он уснастил стихи всеми обязательными красотами изящного александрийского стиля и множеством обращений в эллинскую мифологию. Но, закончив писать, Катул усмехнулся. Его стихи, пожалуй, похожи на лесть клиента-парасита, зарабатывающего благоволение патрона. В прежние годы Катул действительно был очень привязан к веселому и щедрому Алию. Потом их дружба дала трещинку, причем без всяких видимых причин. Просто испытывая воздействие политической ситуации в республике, Алий из легкомысленного повесы все больше превращался в Манли Торквота, римского нобеля, испытывающего тревогу за судьбу своего избранного сословия. Катул задумался, вспоминая первое свидание с Клодией. В перистиле, шипя и роняя капли смолы, горел факел. Его неровное пламя выкрасило шафраном мраморные колонны. По лицам статуи скользили тени и блики, и, казалось, изваянные богини лукаво усмехаются нетерпению влюбленного. Горьковатый дымок перебивал запах жасмина, но Катул нюхом встревоженного зверя почуял приближение той, по которой он так отчаянно изнывал. И сейчас он ощутил в воображении помрачающее разум волнение, почти лишившее его в тот вечер дара речи. Услышав вопрошающий тихий голос Клодии, он промычал что-то, выставил перед собой руки и двинулся к ней, растерянно, как слепой. Прикосновение ее влажной ручки и первый, невыносимо томительный поцелуй потряс и опалил его сердце. Потом были бесчисленные жадные поцелуи, потом в ожесточенном и страстном исступлении он услышал ее восторженные рыдания и бессвязные слова, обещающие нерасторжимую и преданную любовь. Это безумие осталось в нем навсегда. Он сохранил его, несмотря на испытания временем и страданием. Тяжко вздыхая, погруженный в воспоминания, Катул долго сидел над посланием Манлию Торквуту. В конце он приписал еще две строки. «Всех предпочтений она, кто меня самого мне дороже. Свет мой, пока ты жива, сладостна жизнь для меня».